И что нас избавляет от страха? Первое, мы должны, до того, как мы начнем строить отношения с близким человеком, они вот здесь, смотрите, вот этот вот сосудик, вот только когда наполнятся все вот эти, мы только тогда можем думать о том, чтобы строить отношения с близким человеком, и мужчиной, и женщиной. Потому что если у нас эти все пустые, а мы начинаем этот наполнять, то мы от этого очень сильно зависим, от этого, от отношений в семье. И если там что-то не так, мы становимся параноичными, напряженными, застрессованными, начинаем ругаться просто-напросто. В культурах, где люди насыщены разными видами любви, супруги вообще никогда не ругаются, но просто чтобы реализовать негативные эмоции, которые, естественно, часть нашей жизни, они ругаются театрально. Например, в Индии молодоженов учат драматическим скандалам, то есть их обучают вот, ну, такие, и в игру. Вот надо, жена должна так начать специально так как бы нарочито, наигранно капризничать и истерики катать. Иногда очень сильно, что-нибудь разбить, что-нибудь свырять, отталкивать его там, говорить слова такие, но там текст очень продуманный, чтобы никак не задеть мужское эго. Эмоция проявлена, эго не затронуто. Тексты продуманы так, чтобы у мужчины, видя истерику женщины, появлялось желание сильного покровительства слабому, понимаете? Как маленькие дети, когда они капризничают, нам немножко смешно и немножко их жалко, правда, когда они так совсем... Если не можете обеспечить достойное детство, нечего было рожать! Такой выдал своим родителям. Папа такой... Блин. Он не сказал, я тебе дам сейчас, нечего было рожать, я тебя породил, я тебя и убью. Да. Да, ему смешно, маме жалко его, расстроился, чем-то расстроился, что-то какие-то ожидания не оправдались, понимаете. Поэтому женщины театрализованно это делали, их обучали это. Вы не обучены, вы умеете терпеть до посинения, а потом дать такое, что ни один театр уже не сравнится, да, репертуару. Итак, первый витамин, который необходим, чтобы только двинуться к началу настоящих отношений, в которых мужчина не боится отдавать, а женщина не боится принимать. Это что? Это B1, это любовь Бога. B1, витамин B1, надо кушать B1. Второй витамин любви B2, это любовь близких, бескорыстная, B, близкие, бескорыстие, бескорыстие. То есть люди, которые любят нас просто за то, что мы есть. Без этого невозможно построить теплые, доверительные, спокойные отношения. Если мальчик вырос, и его родители отдавали ему бескорыстно, то он научился бескорыстию. А в отношениях с женщиной бескорыстие – самый важный элемент. Самый важный элемент – бескорыстие. То есть мужчина должен научиться бескорыстно отдавать, а женщина что должна научиться? Бескорыстно брать. Ничего нет? Вопросов нет на этот счет? Подождите, не повторите еще раз. Мужчина должен научиться бескорыстно отдавать, а женщина бескорыстно брать. Еще раз, не поняла. С этого места поподробнее. Что значит бескорыстно брать? Бескорыстно брать – это брать и не чувствовать, что вы что-то должны. Потому что должны вы чувствуете с рождения по своей природе. Должны заботиться о маме, должны посидеть со старшим братом, должны. Я должна. Спросить вас, почему? Ну, я же девочка. Должны лучше учиться, должны быть аккуратней. Поэтому должны вы убирать комнату. Андрюха, ему пофиг. Ему все равно. Он мотоцикл может в комнату привезти и там разбирать его. Видели хоть одну девочку, которой в голову пришло привезти в комнату мотоцикл и разбирать его? Ну, это же комната. Он говорит, ну да, я поэтому и привел. Так, B2, бескорыстный. Это не группа российская, это B2. Это витамин бескорыстной любви. Третье, Д, друзья. Друзья. Это люди, с которыми мы можем делать что-то, не задаваясь никакой цели. Просто поделав что-то вместе, мы очень счастливы. У нас не было целей, не было победителей, не было проигравших, победила дружба. Мы просто делаем это и все. У меня есть подруги, с которыми мы можем дурака валять, мой муж с ума сходит. Он говорит, 3 часа ни о чем, 3 часа ни о чем. Сегодня мужчина сказал, чем трындеть по телефону, лучше бы сели, что-нибудь дельное посмотрели. Например, танки вермахта Второй мировой войны. Блин. Ты не хочешь знать, какие были у вермахта танки? Да? Глупая женщина. О чем вы с ней говорили? Она говорит, я сама не помню. Но было очень хорошо. Она говорит, а что прикола с твоих танков вермахта, которые ты обсуждал с друзьями? Он говорит, если честно, тоже не могу тебе сказать, но нравится обсуждать с друзьями. Ты собираешься купить танк вермахта? Нет. мы будем жить в танке вермахта, ты будешь работать на танке вермахта? Он говорит, нет. Зачем ты тогда это с друзьями смотрел 2 часа? Да, действительно. В принципе, разницы никакой, что ты трындела, что я смотрел. Только мы молча смотрели, а вы трындели. Ответ один, это дружба. Дружба — это ни о чем. Дружба — что ты вместе делаешь и рад, что с тобой кто-то это вместе делает, и все. А что он делает? Говорит или смотрит, или гоняет мяч, или сидит тупо. Не тупо, но молча, по крайней мере. А что, не клюет? Не, не клюет. Давно сидишь? Давно. На что ловишь? На мормышку, на блесну. Мужчина одного майка в интернете. На майке написано, сидит рыбак, написано, сижу давно, не клюет на мормышку. Ну, потому что одни и те же вопросы тупо. Чтобы не мешали, он на майке написал, сел, спина такая. Понял все. Поэтому, друзья, это отдельная категория. Женщина должна быть сильной, чтобы не слушать упреки мужа. Обычно мужчина, который сам не имеет друзей, он будет упрекать женщину, что она так глупо тратит время. Или еще один сценарий. Он говорит, с этими подругами не общайся, они глупые. А она говорит, а какие умные? Это те, которые танки вермахта знают. Он говорит. Поэтому это бесценно. Историки семьи, анализируя художественную литературу, какие-то летописные свидетельства, они говорят, что, например, еще в 17-18 веке подруги ценились в Европе и в России, подруги ценились выше, чем мужья, потому что подруги обеспечивают благополучие брака. Если у женщины нет подруг, она уже обречена на провал. У брака нет шансов, запомните. Если у женщины нет подруг, у ее брака нет шансов. Если она думает, что она не будет тратить время на подруг, а посвятит время самосовершенствованию, чтобы найти достойного мужа и будет работать над своими качествами, мне уже становится страшно. Подруги спасают брак, потому что подругам можно рассказать все с эмоциями, все свои проблемы выплеснуть и сберечь таким образом психику мужа от разрыва, мозг от выноса. Это подруги. Друзья помогают мужчине просто понять, что неважно, если даже он ошибался и что-то делал не так, он все равно нужен. Ну что, Серега, ты придешь в футбол играть в воскресенье, где мы собираемся обычно? Где-то в Красноярске собираются, всегда есть места, где мужчины ходят в футбол играть. Да не, у меня тут, короче, что, дома опять заморочки? Ну, дома, что ли, с женой? Ну, я не хочу говорить. Ну, ладно, не хоти говорить, в футбол приходи играть. Это мужская терапия, все. Как в одном русском фильме «Враг номер один». 2 друга старых встречаются, садятся, да, наливают. Один говорит, ну рассказывай, как у тебя дела? Он говорит, ой, Боря, не надо. Друг говорит, ну тогда за любовь. То есть понимает, в чем дело. Ой, не надо. Лучше не... Тогда за любовь. Так вот, для мужчины, друзья, это тоже огромный терапевтический ресурс. Да. То есть он чувствует, что он нужен. Мужчины, сколько раз вы были свидетелем такого, что вот только что был разговор с женой, после которого хотелось повеситься. И вдруг звонят друзья и говорят, слушай, давай там, приезжай туда-сюда. И вы чувствуете, что вы спасены. Не часто, я не говорю, что у всех такое. Это редкость иметь хороших друзей, которые бы не приглашали вас в баньку с девчонками, да, как альтернативу занудной жене, да. Я имею в виду просто, да приходи, погоняем, короче, мяч и что, может, поговорим потом, посидим там. Дальше, единомышленники. Это особенный вид любви. Здесь вы сейчас ей обмениваетесь, даже не догадываетесь, что вот собралось 150 людей из моего города, они сидят вокруг меня и слушают, и разделяют, в большей или меньшей степени разделяют то же самое, что слушаю я, записывают это, значит, для них это тоже важно. Я чувствую себя в этом городе более уютно, более любимо, в конце концов. Я не одна такая идеалистка сумасшедшая, я не одна верю в любовь. Или мужчина говорит, я тоже так считал, как этот человек говорит. Я вижу, что тут тоже мужчина. Я не сижу среди этих одних девчонок, которые говорят, да-да, давать надо больше мужчины, между прочим. И на него все, на единственного. Такой. Есть мужчины, они готовы это выслушать. Welcome to our club. У нас есть команда уже единомышленников. Дальше, следующий витамин любви, последний, предшествующий. Смотрите, 5 основ для того, чтобы не бояться быть любимой и не бояться любить мужчине, да, Основа пять видов отношений. Если их нет, конечно, страшно. Если у вас бы мост был построен вместо пяти пар опор всего на одной паре, ну, представьте, через мост через Енисей, да? И говорит, вы знаете, у нас было сокращение бюджета на строительство, короче, там запланировало было пять основных опор, мы просто пять пар, да? А мы только в серединке две поставили, ну там как получится. Вы ходите осторожно, сильно его не раскачивайте. Главное, в ногу не ходите, они говорят. Городские власти говорят. Просто написано, в ногу не ходите. Машина по одной только. Видите, и край светофор по одной машине пропускает, и вот построили такой мост. Хороший мост будет. Ужас будет просто. Едешь и думаешь, в этот раз рухнет или следующий. У нас в Риге стоял понтонный мост, который был наведен как военная переправа в 1945 году. И ее не разобрали. И решили сделать городским мостом. Я не думаю, что только в Риге такое было. И простоял этот мост до 1982 года, пока однажды он не разъехался. И машина «Волга», такси, не повисла над пропастью. Ну просто часть понтонов уплыла, часть осталась. И просто ехали машины, шли люди. И они, мост разъехался. Потому что с 1945 года никто особенно не проверял его техническое состояние. Что, нормально, военная конструкция, военные инженеры делали прочно. Так и мост брака. Вот если мост брака, вот эти две опоры, вот они. Любовь близкого человека. То, что С витамин. Но на самом деле, как С, вы знаете, есть витамин С. Но для русского уха это С. То есть самодостаточность. Когда мужчина развивает качество выносливости, качество искушенности в разных сферах, например, любой новый навык мужчины делает его готовым к тому, чтобы быть мужчиной, мужем быть. Сданные права, как это, корочки сварщика там, такой категории, или удостоверение фрезеровщика шестого разряда, или еще один иностранный язык, или просто он научился... По строительству, например, научился штукатурить или научился класть плитку. Это все делает его самодостаточным. Научился 3 дня обходиться без еды, без горячей, проходя несколько километров с рюкзаком. Научился повторять молитвы, научился медитировать. Да. Это все навыки практические, которые мужчина делает самодостаточно. А женщина в основном учится вещам, которые бесполезны. Научилась бесполезны, но они очень увеличивают ее возможность к общению с другими. Научилась, например, загадывать загадки, это одно из искусств женщин. Научилась делать букеты красивые, научилась танцевать, потом научилась играть на 3 музыкальных инструментах. Зачем научилась делать всякие ароматные и яркие напитки? Затем изучила 25 новых рецептов. Затем изучила то, как отличать поддельные драгоценные камни от обычных. В принципе, ерунда какая-то, да? 64 искусства. И чем больше женщин таких искусств развила, тем больше она уважает себя. Если она получила права водителя категории Е, самосвал с прицепом, я не понял, в чем прикол. Или она получила 2-й диплом 2-го вуза, да? Это никак не увеличивает женскую самодостаточность. Это ее ничтожность увеличивает просто. Самостоятельность женщины уничтожает ее самодостаточность. Смотрите, самодостаточность женщины, оказывается, это таланты, которые просто провоцируют беспощадно других о ней заботиться. Ну, как бы она всякого такого умеет, что вот не позаботиться о ней невозможно. Я говорю, вы почему работаете? Муж говорит, жена не может, ей цветочные композиции надо сейчас делать. Умение жонглировать. Я говорю, вот вы на работе, а жена ваша где работает? Он говорит, нигде. А что она делает? Она дома. Ну, работает там хотя бы. Она говорит, нет, она там жонглирует. Не понял. Да, мы говорит, вы знаете, когда у меня такой день, ужасный стресс какой-нибудь, там клиенты невменяемые, начальник, как всегда, со своими выкрутасами, потому что его жена не жонглирует, она работает. Мой начальник несчастный человек, у него жена работает. Поэтому он домой приходит психованный. Они оба усталые, пришли вчера вечером, вытрепали друг другу нервы за ночь и утром опять пошли на работу. Но это тяжелый человек. Так вот, когда я возвращаюсь домой, мне очень важно, чтобы у меня дома было... Ну, представьте, мужчина, вы заходите домой, тяжелый день, все, возвращаетесь, вдруг слышите через двери, в коридоре разуваетесь, жена ходит, жонглирует. Он говорит, смотри, я уже 4 научилась. Муж такой думает, я отдыхаю здесь действительно, это дом, это настоящий дом. А жена такая приходит, у нас сегодня заказ сорвали, блин, я к главному бухгалтеру прихожу, он домой вернулся. главному бухгалтеру, этой старой стерве, говорю, вы почему отчеты вовремя? Она такая, надо было мне говорить за месяц, такая говорит. Муж такой, где я? Ну, то есть я шел с работы, пришел опять работа. И они ходят вдвоем, как Джон Грей смеется, он говорит, сейчас муж и жена приходят домой с работы, и оба ищут ласковую жену по квартире. Обоим хочется. Человеку, который возвращается с работы, хочется дома увидеть ласковую жену. И жена заходит, такая говорит, слушай, ты ласковую жену не видел? Муж такой смотрит. Говорит, а это разве не ты? Она такая, чего? Он такой, все, молчу. Он говорит, я тоже, а ты не видел ласковую жену? Это не ты? Она такая, что, похоже, что ли? Он такой, все, уже не похоже. Уже не похоже, точно. Может быть, на жену, на ласковую точно нет. Надо искать ласковую. Искали, не нашли. Взяли, наняли ее. И еще и сериал сняли. Как называется у вас сериал? Няня, что няня? Просто няня? Моя? Моя прекрасная няня, нифига себе. Допрыгались, доработались, понимаете? Моя прекрасная няня. Ну? Это муж говорит, понимаете? Это не дети говорят. Это муж говорит, моя прекрасная няня. Потому что она ласковая жена в доме. Причем за деньги жены и мужа. Классно? Классная шизофрения. Поэтому, когда наполняется... Да, после того, как близкие люди наполнены любовью, бескорыстной, которые могут дать друг другу вот этот витамин В3, они только тогда квалифицированы, чтобы отдавать ее безвозмездно. Как сова говорила, безвозмездно. Дорогой я. Да. Это ребенку говорит мама и папа. Мы хотим подарить тебе этот горшочек безвозмездно. Да. Вот это любовь матери. Если мать не наполнена, она сожрет ребенка. Он родится, она начнет его катать по кружкам, чтобы поднять свою репутацию, чтобы там встретить каких-нибудь очень таких важных мам. Такой кружок, где такие важные мамы красноярские, чтобы мне там пообщаться можно было. Зачем я пойду в какой-то тупой кружок, где мамы просто обычных детей? Но я пойду в какой-нибудь элитарный. И скажу, и потом приду и скажу, ну как ваш ребенок? Очень хорошо, он уже по-английски столько много говорит. Родители просто умиляются от этого, когда запихали ребенка в 3 года на английский язык, он заговорил по-английски. Между прочим, ну-ка скажи, сынок, скажи, сахарок. Скажи тете. Он что-то там выдал по-английски. Я говорю, вы же издеваетесь, эксплуатируете детей. Мы их развиваем. Я говорю, развивайте в том направлении, в котором ваш престиж растет, а не в котором им надо. Потому что вы сами пусты, и поэтому вам надо поднять свое счастье за счет ребенка. А он пришел, интересно, он пришел для другой цели. Он пришел поднять свое счастье за ваш счет. И полное имеет на это право. В этом смысл детства. Брать у родителей и не чувствовать себя обязанным в детстве. А когда он взял все у родителей, что он должен сделать? 18 лет он должен понять, маме тяжело за квартиру платить, правильно? Так в Красноярске, да? Да балда такой же, 22 года, мог бы маме деньгами помочь. Я говорю, мадам, оставьте его в покое, он деньгами будет помогать еще 3 карапузам и 1 женщине, и потом 3 дылдам, которые вырастут. Всю жизнь будет помогать, оставьте его в покое. Вы не для этого его рожали, чтобы он вас за электричество платил. Ну как же? Дети же должны, я говорю, замолчите, не говорите этой ахинеи. Дети отдают долг своим детям. Долг родителям дети отдают своим детям и никому больше. Никогда не пропагандируйте эту ахинею, это мракобесие. Ребенок родителям должен только одно – стать родителем. Стать родителем и отдать ту любовь, которую получил от матери, отдать бескорыстно им. Бескорыстно. Если мама стоит и ждет, как с протянутой рукой, «Сынок, ты тут тоже живешь. Из холодильника постоянно по полпачки масла пропадает в день». Тебе жалко масло? Я маме говорю, мама, вам реально жалко масло? Такая, ну нет, но мне трудно. Мне, в общем, там... В общем, через час поняла разговора, в чем дело. Что я точно не рожала сына, чтобы он масло клал в холодильник. Да. Я родила, чтобы он был достойным человеком и мог бескорыстно любить и заботиться о своей семье.